эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Евросоюз вновь требует от России немедленного освобождения Ахтема Чайгуза. На Яворовском полигоне начались международные военные учения. Крымчанин Александр Усик вошел в топ-15 лучших боксеров мира. Сейчас подробнее. Европейский союз призывает Россию немедленно освободить одного из лидеров крымских татар Ахтема Чайгуза, накануне приговоренного в Крыму к 8 годам заключения. Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей. Российское следствие обвинило Чайгуза в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года.
Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину.
Адвокат Чайгуза Николай Полозов сообщил, что суд, вынося приговор, признал его подзащитного гражданином Украины. Евросоюз также ожидает и немедленного снятия обвинения в адрес одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова. На Яворовском полигоне Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного стартовали украинско-американские командно-штабные учения «Rapid Trident». Около 2500 военнослужащих из 15 стран мира в течение 2 недель будут совершенствовать военную подготовку в совместных тактических действиях. Военнослужащих приветствовала посол США в Украине Мария Йованович.
Ці навчання не тільки допомагають Збройним силам України ставати сильнішими, а й покращують сумісність між нашими військами і посилюють безпеку України. Це не односторонній досвід. Ми багато навчаємось від українських військових. Збройні сили України мають великий досвід, і завдяки цим навчанням ми ним ділимось.
Украинско-американские тактические учения «Rapid Trident» продолжаются с 1994 года. Их цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. В Крыму к отопительному сезону не готовы 2145 домов. По информации подконтрольного России Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, при этом процент готовности объектов теплоэнергетики достиг показателя 82%. Процесс подписания паспортов готовности к отопительному сезону муниципалитеты должны завершить 15 сентября. В конце августа Министерство жилищно-коммунального хозяйства полуострова заявило о 80% готовности жилого фонда к зиме. А месяцем ранее тоже министерство информировало о 90% готовности домов полуострова к отопительному сезону. Российский город Владивосток одним из первых посмотрел фильм «Матильда» Алексея Учителя. Показ проходил при усиленных мерах безопасности. У здания кинотеатра дежурила полиция и сотрудники службы безопасности в штатском. Российская редакция «Радио Свободы» провела опрос зрителей перед показом.
Жду. Чего-то необычного, если это запрещенный фильм, впечатлений. Как-то так.
Это уже знак протеста. Если так хорошо пиарят этот фильм, а тем более депутат Государственной Думы, то я думаю, что стоит сходить посмотреть.
Мы ничего особенного не ждем, но хотелось бы сложить собственное мнение о фильме, которому устроена такая чудесная антиреклама.
Картина о романе будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкий резонанс в обществе. Кампанию против показа Матильды возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Украинский боксер из Крыма, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик после победы над немцем Марком Хуком вошел в рейтинг лучших боксеров мира. Топ лучших вне зависимости от весовой категории представило профильное издание BoxRec. Украинец поднялся с 44-й на 15-ю строчку. Другой ведущий боксер Украины Василий Ломаченко оказался на 4-й ступени этого рейтинга. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на полуострове поднимется до 33-35 градусов тепла. В районе Чангара переменная облачность и до 30 градусов выше нуля. В Новоалексеевке днем облачно, ветреная погода, плюс 30 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. 4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы начинаем. Напомню, что нас можно слушать ежедневно в 7.35 утром и в 12.10 в полдень на частоте 549 кГц, ну а также на частоте 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и, конечно же, нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Смотреть на канале в Ютьюбе. Можно это делать прямо сейчас. А также в Фейсбуке. Мы тоже начали уже трансляцию свою. К нам присоединяются люди. Задавайте свои вопросы. Комментируйте наше видео. Интересные комментарии будут обязательно озвучены в эфире. Ну что ж, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас такая. В Крыму 10 сентября прошел так называемый единый день выборов. Вот о том, как прошли эти выборы в аннексированном Крыму и почему в Крыму была зафиксирована рекордно низкая явка избирателей на избирательных участках, а почему на очередных выборах побеждают преимущественно кандидаты от партии «Единая Россия», о чем все это может говорить и какие последствия вот таких выборов, которые не признала ни одна страна мира и, конечно же, в первую очередь Украина. Вот об этих выборах на территории полуострова мы и будем говорить в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
А от выборов жду положительных изменений в стране, справедливости и того, что каждый человек своим голосом может повлиять на будущее страны.
Мы выбираем лучшее для себя, для того, чтобы было лучше для страны, соответственно, но и для будущего, конечно, поколения.
Это крымчане рассказывают о том, чего они ожидают от выборов. Они проходили на 1207 участках. Туда жители полуострова заманивали сувенирами, а школы обязали проводить концерты.
Здесь Россия! Турецкий прославленный флот был разбит и с позором бежал.
Как заявили подконтрольные Москве власти полуострова, выборы прошли в спокойной обстановке. Значительных нарушений не зафиксировали, говорит заместитель председателя общественной палаты аннексированного Крыма Александр Форманчук.
Системная оппозиция на полуострове работать боится, так как они не признают Крым российским. Поэтому эти выборы можно назвать полностью демократичными.
На незаконные выборы в Крыму были приглашены бывшие депутаты из Национального собрания Франции. На их визит отреагировал твиттер-посол Украины в этой стране Олег Шамшур.
Пособники агрессора Мариани Дьюи снова в Крыму, но в очередной раз это не поможет. Мир не признает выборы на аннексированном полуострове.
В подконтрольный Кремлю парламент Крыма избрали Ирину Черненко по Войковскому одномандатному избирательному округу номер 9 Керчи, Олега Марченко по Ленинскому одномандатному избирательному округу номер 12. Они, как и Владимир Вересов, который набрал большинство голосов на довыборах по Симферопольскому одномандатному избирательному округу номер 14, подконтрольный Кремлю городской совет крымской столицы, представители партии «Единая Россия». Губернатором Севастополя выбрали Дмитрия Овсянникова. Он, по предварительным данным, набрал более 70% голосов. Явка составила немногим более 30%, говорит журналист из Севастополя Андрей Васильев.
Апатия населения, потому что все-таки 2014 год, он принес такие розовые надежды, было очень много обещаний, и сегодня люди видят, что в принципе в городе ничего не меняется особо в лучшую сторону, и наоборот, скажем, такие отрасли, как медицина, образование, в них ситуация стала еще хуже, чем 2-3 года назад. И поэтому сегодня люди голосуют ногами, это было видно уже в прошлом году.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Бетца заявила, что Киев не признает российские выборы на полуострове. Свою позицию высказал и Европейский Союз. Как отметила пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Касьянчич, ЕС не признает ни губернаторских выборов в Севастополе, ни выборов в оккупированном Крыму в целом.
Крым в центре внимания.
Еще раз приветствую всех крымчан, всех, кто слушает нас в это время. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Мы вещаем на частоте 105.9 FM. И сегодня обсуждаем результаты выборов, которые состоялись на территории полуострова 10 сентября 2017 года. Говорить мы об этом будем с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Владимирович, ну такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот явка на эти выборы, которая составила там 23-24%, это низкая явка или высокая? Потому что, читая ваших коллег, натолкнулся на диаметрально противоположную оценку этой явки.
Ну давайте начнем, может, не с самой явки. Ведь, понимаете, стакан наполовину полный или наполовину пустой.
Так.
Это зависит от точки зрения. Если подводить итоги выборов и смотреть количество голосов, поданных за, скажем, «Единую Россию», то совершенно спокойно можно сделать вывод, что основная часть людей поддерживает политику этой политической силы. Но при этом, если мы посмотрим, какое число людей пришло на выборы, то тогда станет вопрос, а что думают все остальные, которые не пришли и, естественно, не поддержали. Понятное дело, что такая явка – это показатель тотального отторжения, или, как в науке принято говорить, более, так сказать, иными терминами, вот, реакция населения на то, что они полагают, что от них ничего не зависит. Вопрос давно был решен. В Севастополе вообще ходил такой разговор, что это день выборов Овсянникова.
Угу.
То есть, как бы никто не сомневался изначально в том, кто победит. Ну, а если итог понятен, зачем напрягаться? Тем более день был хороший, люди пошли на пляж, вода была вполне еще купальная. Надо более быть рациональным, проводить время с большей пользой. Mm-hmm. Еще раз повторяю, изначально результат был ясен, мы об этом с вами тоже говорили, поэтому неудивительно. Неудивительно.
Угу. А вы, кстати, вот просто получается так, насколько я опять-таки смотрю там высказывания ваших коллег, обычно говорят политологи, что на выборы приходит в основном протестный электорат. Но тут получается так, что на выборы была небольшая явка, но пришли в основном не протестные, а тот электорат, который поддержал «Единую Россию». Почему так? Нет ли в этом какого-то...
В принципе, да, да.
Ну, нет ли в этом противоречия какого-то?
Нет, в данном случае противоречия нет. Дело в том, что протестный электорат может быть активным тогда, когда есть хотя бы элементарные шансы на успех. А здесь сегодня в целом очень высокая политическая апатия, апатия населения. Вот. И вот эта апатия, она как раз и дает такой подход, такой результат.
Дмитрий Владимирович, а как вы полагаете, вообще была ли реальная альтернатива у крымчан на этих выборах? Вот, потому что, ну, проходили же эти выборы 10 сентября, они же проходили не на безальтернативной основе. У того же Овсянникова там были еще 4 кандидата, ну и в других тоже, на других избирательных участках, и в Керчи, и в Ленинском округе, да, тоже были другие кандидаты. Но вот была ли реальная альтернатива?
Нет, конечно. Какой реальной альтернативе можно идти речь, когда в политической системе России четко доминирует одна партия? Вот. Те остальные, которые пытаются из себя что-то изображать, наполовину это партии, ну, скажем, создающие фон, но это тоже проправительственные силы, я имею в виду КПРФ, ЛДПР, ну и, естественно, Россию эту, Мироновскую. Вот. Вы понимаете, людей уже обманывать становится все труднее. Люди понимают, что все это бутафория, на самом деле изначально понятно, кто победит. Тем более, если вы посмотреть было на предвыборную агитацию, то у всех кандидатов вот, «Единой России», а вот кое-где так завуалировано, не открыто, но практически у всех рядом были портреты Путина и намеки на то, что, в общем, Путин рекомендует этих людей, кто же будет. Учитывая, кстати, реальный рейтинг Путина в глазах очень большой массы населения Крыма, тут как бы все становится все понятно.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Омельчук, крымский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем итоги выборов, которые состоялись 10 сентября 2017 года в Крыму. Ну вот, явка действительно была очень низкая. Например, да, вот в Ленинском районе сейчас я скажу, значит, 25% всего лишь была явка, приняли участие 28 333 человека из 113 270 не жителей, а избирателей. И, например, вот кандидатуру Ирины Черненко поддержали всего лишь 3 784 избирателей, или 41% проголосовавших. То есть, просто процент пришедших не от общего количества избирателей, а вот только те, кто пришли. То есть реально можно было стать депутатом, получается, да, когда за тебя проголосовало там меньше 10% от общего количества избирателей. Вот выборы депутата по Войковскому одномандатному округу номер 9 в Керчи проходили в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который летом 2016 года был назначен главой российской администрации Керчи. По итогам голосования победила кандидат от «Единой России» Ирина Черненко. Проигравший на выборах в подконтрольной России Госсовет Крыма в Керчи кандидат от Коммунистической партии России Иван Желтенко набрал 24,29% голосов. О нарушениях при голосовании настроения Керчи он рассказал нам до эфира в комментарии. Это Иван Желтенко.
Точка зрения.
Люди просто не знали, что выборы. И власть все делала, их это не интересовало. Нам заранее сказали, и мы это увидели, от 10 до 15%, оно так и получилось. Власть просто чиновников любого ранга, я имею в виду учителя, медработники, они просто, извините, тупо их под список. Тот же торговый порт, когда мне рассказывают на участке 125, сидит их на представительница и отмечает, кто пришел, кто не пришел, и тут же начинают звонить. Так же самое по паромной переправе, по комбинату имени Войкова. Ну, сейчас вот уже завод, наверное, опять стал. Вот, пожалуйста, такие вот примеры. Чем стояли от газеты керченские рабочие, были внештатные корреспонденты, которые по 18-20 лет никогда не работали, делали так называемые социологические опросы. Но я понимаю, опросы, это когда люди идут с той стороны, и можно спросить, вы там за кого? И то, как вчера сказал президент нашей страны, волеизъявление это тайна. Это один случай. Третий это эпизод, это когда у нас в Опасном есть воинская часть, и там есть военнослужащие, на которые сейчас на учениях, они за счет них хотели контрактников, чтобы те пошли голосовать. Мы тоже подъехали, лично я, встали на этом избирательном участке, это, если я не ошибаюсь, 119 в Опасном, не рискнули. Поэтому вот такие, но и явка-то составила 15.03, если я не ошибаюсь. Поэтому люди разуверились, просто разуверились. В той же медицине, пусть там она была не совсем бесплатная, совсем платная по Украине, но, извините, у нас такого оттока врачей не было, у нас такого оттока учителей не было, они, если значит, переводить деньги, они меньше стали получать, то же самое, как и врачи, и вот это... С садиками у нас и тогда проблема была, но и сейчас электронная вот эта очередь, она не сокращает, там просто тоже дурят.
Точка зрения.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», а это был кандидат от Коммунистической партии Иван Желтенко, который набрал 24,29% голосов на выборах в Керчи. Ну и вот он жалуется на нарушения при голосовании. На самом деле, например, в Севастополе, это даже местные средства массовой информации, севастопольские передавали, не крымские, севастопольские, передавали о том, что доходило до 99% проголосовавших отличного состава той или иной воинской части. То есть вот, а вот если бы не было этих проголосовавших, например, военных в той же самой Керчи или в Севастополе, вот была ли такая бы, хотя бы даже такая минимальная явка или нет? Вот чем связана вообще такая апатия крымчан на этих выборах? Будем говорить с Евгением Горюновой, крымским политологом. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, ну как вы считаете, вот с чем связана такая апатия? Потому что вот, ну, ваши крымские коллеги, они разошлись во мнении. Кто-то говорит, что это нормальная явка, там 24-25%, 23%. А кто-то говорит, что да, вот почему-то непонятно, почему такая низкая явка. Вам понятно?
Да, дело в том, что если мы говорим, это были местные довыборы, то есть это были не основные выборы, а дополнительные, поэтому, безусловно, отчасти можно понять такую низкую явку. Не было большой пиар-компании, рекламной кампании, то есть не было бигбордов традиционных и так далее. Люди действительно не знали о том, что где-то кого-то выбирают, какого-то там дополнительного депутата вместо выбывшего по каким-то причинам. Это первый момент. А второй момент, очень интересный, он связан с Севастополем. Вот здесь как раз ситуация совершенно иная. Она показывает, что в Севастополе вообще впервые, можно сказать, в истории жизни города проходили такие серьезные выборы, выборы городоначальника. И севастопольцы показали очень низкую явку, там с трудом они натянули до 34%, хотя я думаю, что на самом деле она была меньше, и, безусловно, за счет военных. Вот Севастополь – это как раз наилучший показатель отношения Крыма в целом к российской избирательной системе, к российским выборам вообще. Потому что на самом деле севастопольцы должны были идти голосовать за своего губернатора, за российского губернатора, скажем так, но они отказались, потому что поняли, что это бессмысленное и бесполезное занятие. Дело в том, что еще в конце 2016 года, когда был только принят закон о выборах губернатора, было всеобщее ликование в Севастополе, что вот наконец-то мы будем выбирать, но за полгода это ликование сошло на нет, потому что стало ясно, что и избирательный закон, а впоследствии избирательная кампания не построена таким образом, что альтернативы кремлевскому кандидату Дмитрию Овсянникову просто нет. Ну и, соответственно, какой смысл идти голосовать, если мы просто статисты на выбор? А что касается Черноморского флота и вообще военных, то, безусловно, это самый лучший ресурс для российской власти, который очень хорошо использовать. То есть они проголосуют всегда так, как надо. Вот поэтому чем больше военных, тем лучше показатели для правящей партии будут в Крыму.
Угу. А, кстати, как вы думаете, вообще можно вот по результатам этих выборов судить про реальное настроение крымчан?
Ну, с одной стороны, возможно, да, потому что крымчане, скажем так, пробойкотировали выборы, если мы говорим, в общем-то, о Севастополе в большей степени, да, потому что в Крыму это были выборы в отдельных районах, не по всему Крыму. Но эти выборы, они очень хороший показатель действительно отношения к власти, разочарование власти, понимание того, что изменить ничего нельзя. То есть крымчане, ну, опять-таки, допустим, те, которые ходили на референдум или выходили на митинги в Севастополе и думали, что они теперь смогут решить каким-то образом судьбу Крыма, они поняли, что они оказались абсолютно ненужными в этой системе, что от них совершенно ничего не зависит, что российская политическая модель предусматривает как раз совершенно иную степень активности населения, наоборот, чем ты пассивнее, чем меньше ты ходишь на выборы, тем лучше, то есть мы сами придем за тебя и проголосуем. Вот поэтому тебе даже никуда ходить не надо в данном случае. И безусловно, что люди решили, ну зачем участвовать в этом фарсе. То есть они своим видом, по крайней мере в Севастополе, это очень четко видно, они показали, что мы не хотим, нам это не интересно, нам это не нужно, но для социально-политической ситуации это, конечно, очень печально, потому что это будет всеобщая апатия, это будет полное, скажем так, отторжение от политики, не принятие ее и ни о какой там социальной гражданской активности населения говорить не приходится. Она будет не расти, а только падать.
Mm-hmm. То есть невозможно победа в Крыму каких-либо хотя бы там знаете, таких депутатов-одиночек там оппозиционных местной власти. Или возможно, ну,
смотрите,
все-таки?
Опять-таки, по Севастополю, да, если мы возьмем, вот был такой там Олег Николаев, бизнесмен, которого в Севастополе, в принципе, после Чалова, наверное, тоже, которым очень симпатизировали севастопольцы, но Овсянников очень красиво его переманил на свою сторону, отдав ему корпорацию развития Севастополя. Вот, то есть, таким образом, лишился главного конкурента на выборах, да, или, точнее, даже избавился от главного конкурента на выборах. Поэтому, ситуации, безусловно, никаких альтернативных кандидатов, да, даже на каких-то маленьких избирательных участках, каких-то там отдаленных районах, вряд ли это возможно, чтобы они прошли состав муниципальных или органов власти, или уж тем более так называемого Госсовета Крыма, потому что общая модель, российская модель, она подразумевает полное единоначалие, чтобы все были у власти свои, чтобы не было никаких даже там никакой мелкой оппозиции и никаких неприятных сюрпризов.
Евгения,
безусловно, ничего не будет.
А на ваш взгляд, вообще, где определялись результаты этих выборов? Вот где тот кабинет?
Ну, что касается Севастополя, это, безусловно, в Кремле. А что касается Крыма, поскольку они были такие дополнительные, я думаю, что это было по договоренности Аксенова и Константинова.
Угу. Хорошо, спасибо. Евгения Горинова, крымский политолог, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы сейчас еще послушаем мнение бывшего главы Верховного Совета Автономной Республики Крым, Леонида Грача, по поводу вот этих самых выборов.
Мнение. Их не интересовала явка. Их пока не волнует даже то, что народ пришел в меньшинстве, потому что по 10-15-20% приходит на выборы, это вы меня извините. Но их интересовало то, чтобы выборы прошли как можно тише, но поставили задачу, чтобы их выдвиженцы, прямо скажем, что не один, что другой, что третий, это все представители «Единой России», самой коррумпированной партии в России. Выборы были, скажем, Госсовет Крыма по Керченскому, по Керчи, а там уже, что называется, два мэра в тюрьме, третьего, как говорится, ищут, четвертый сбежал. И поэтому для них было главное, во что бы это ни стало, прямо маленькой явки. Но бросить, и они бросили, прямо я скажу, потому что мы по Керчи, наши представители видели и понимали, что там представительница «Единой России» не могла победить при том отношении, которое к городу, город грязный, запущен предыдущими руководителями и сегодняшними руководителями, которые города представляют «Единую Россию». Поэтому для них была задача, и они ее добились. При провале явки на выборах. В Крыму еще столько мал процент, такой там 15-16%, не было никогда. Но бросить голоса для тех, которые нужны, они аккуратно это дело сделали, и имея никакого ажиотажа и так далее при пустых избирательных участках, и победили.
Мнение.
Напомню, что это было мнение Леонида Грача, экс-председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым. И мы продолжаем нашу программу, которая посвящена сегодня результатам выборов, которые состоялись в Крыму 10 сентября 2017 года. Но это в Крыму. А вот как выборы проходили в России? Об этом в этот же день мы поговорим с российским политиком, общественным деятелем, заместителем председателя партии «Яблоко» Николаем Рыбаком. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
А какие результаты у вас на выборах были в Москве? Вот явка вроде тоже была очень небольшая. Я смотрю статистику, 14,8%.
Да, явка была ровно такая, как мы ожидали, как рассказывали нашим кандидатам, когда говорили им, каким образом нужно вести избирательную кампанию. То есть мы ожидали 15%, вот она была 14%. Московская власть делала все, даже придуман новый термин в России – «сушка явки». Было сделано все для того, чтобы люди не приходили на выборы. Никому никак не рассказывалось о том, что есть вообще избирательная кампания, о том, что назначены выборы. Такого не было никогда, чтобы нигде не висело никакой рекламы выборов, ни информации на подъездах, ничего. Местные газеты ничего не писали о выборах. То есть даже если федеральные каналы что-то и говорили о том, что в Москве будут выборы, то вот местные газеты ничего, газеты муниципалитетов ни разу не упоминали о том, что будут избирательные кампании. И стратегия власти была следующая. Это, можно сказать, ноу-хау этих выборов, чтобы пришли только исключительно подконтрольные граждане. И, соответственно, был фактически такой выбор. Либо приходят только подконтрольные граждане, либо приходят те люди, которых сагитировали кандидаты, выдвинутые «Яблоком». Потому что то, что показали результаты, то никаких других партий в Москве, способных противостоять «Единой России», нет.
Вы, кстати, довольны результатами этих выборов?
Для нас это большой успех. Мы увеличили представительство в Москве в 7 раз. У нас было 25 депутатов, сейчас у нас 180 депутатов. И это очень много молодых людей. У нас большинство в 6 муниципалитетах Москвы. Знаковый, можно сказать, момент на районе, где зарегистрировано, где голосовал Владимир Путин, из 12 депутатов муниципалитета, все 12 избраны от «Яблока».
То есть вот это, это такая как бы там поддержка абсолютно 100%, о которой постоянно говорят по всех телевизионных каналах Путина, на самом деле она вот вылилась в то, что в этом округе все 12 депутатов теперь не от «Единой России», а от «Яблока».
Ну, вы знаете, да, и вы правы. И я посмотрел избирательный участок непосредственно, на котором голосовал Путин. Ну, кандидаты от Яблоков 4 раза обошли от кандидатов от Единой России.
Понял. Очень интересные данные. Спасибо огромное. Николай Рыбаков, российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии «Яблоко», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про результаты выборов в Крыму, которые состоялись 10 сентября 2017 года при рекордно низкой явке избирателей. Почему это было так, ну, надеюсь, вы теперь поняли. А продолжение программы слушайте после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Низкую явку на выборах в Крыму Аксенов назвал ожидаемой и сравнил с показателями в соседней России. Европарламент предложил ввести новые санкции против России. В Киеве готовится митинг в поддержку Ахтыма Чайгозы. Сейчас подробнее. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организованные Россией дополнительные выборы депутатов в Крыму прошли честно и демократично. Низкую явку избирателей он сравнил с показателями по соседней России, цитирую. «Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация. В некоторых субъектах Российской Федерации на губернаторских выборах уровень явки ниже, чем в Крыму на дополнительных», написал Аксенов в Фейсбуке. По его словам, значительных нарушений не зафиксировано. По данным Российского избиркома аннексированного Крыма, в день голосования на 18 часов всего проголосовало чуть более 20% от общего числа избирателей. На завтра в Киеве на Майдане Незалежности анонсирован митинг в поддержку осужденного в Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтыма Чайгоза. Об этом в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он ожидает, что на акцию придут народные депутаты, правозащитники, активисты и неравнодушные крымчане. Чубаров отметил, что приветствуются собственноручно изготовленные плакаты со словами поддержки в адрес Ахтыма Чайгоза и других украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму, а также карикатуры на президента России Владимира Путина и его окружение. В Европейском парламенте предложили создать трастовый фонд для инвестиций в Украину и, возможно, ввести новые санкции в отношении России. Эти меры содержатся в проекте доклада, с которым познакомилась Радио Свобода. Проект сначала должны рассмотреть на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента 14 сентября. В документе, среди прочего, отмечена поддержка восстановлению полного суверенитета Украины в Крыму, Грузии, в Абхазии и Южной Осетии и Молдовы в Приднестровье. В Львовской области начались совместные военные украино-американские учения. Около 2500 военнослужащих из 15 стран мира в течение 2 недель будут совершенствовать военную подготовку. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Сергей Литвинов.
Навчання будуть проводитись в 2 етапи. Це підготовка самих підрозділів, підготовка на навчальних місцях під керівництвом інструкторів і підготовка штабів в управлінні роботи штабів.
Тактичні учення Rapid Trident продовжуються з 1994 года. Украинская. Сегодня в Крыму солнечная, температура воздуха до 33 градусов тепла. В районе Чангара переменная облачность до плюс 30. В Новоалексеевке днем облачно и плюс 30. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Добрый день, это Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии», делайте это ежедневно на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и в 12.10, а также в диапазоне FM на частоте 105.9 FM круглосуточно. Мы вещаем на территорию практически всего Крыма, поэтому, ну, практически везде нас принимать можно наши программы. Но если вы нас не слышите, например, на южном берегу Крыма нас нельзя слышать в FM-диапазоне, то вы можете зайти на сайт Крым Реали. Там находите прямо на стартовой странице «Слушать радио Крым Реали». Есть такая кнопочка, нажимайте ее и слушайте радио Крым Реали теперь 24 часа в сутки. Свежие новости, самая актуальная информация и правда о том, что происходит на полуострове, на аннексированном России, украинском полуострове Крым. Значит, и также звоните к нам по телефону. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Жители других регионов Украины могут позвонить нам в эфир по телефону 044 490 2905. Звоните, ну и, конечно же, пишите нам. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут?
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня такая, она, в принципе, тема уже второго дня, но это действительно очень важно. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 сентября приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков. Значит, теперь уже вынесен приговор 11 сентября, но есть ли теперь шансы на освобождение Ахтема Чийгоза после вынесения этого приговора по делу 26 февраля? Что нам нужно знать о событиях 2014 года под крымским парламентом? И как реагируют на приговор Ахтему Чийгозу не только в Украине, но также и по всему миру? Вот обо всем этом мы вам расскажем в течение ближайших 25 минут, но после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Февраля 2014-го в Симферополе под зданием Верховного Совета Крыма прошел масштабный митинг. У стен парламента собрались сторонники территориальной целостности Украины во главе с представителями Меджлиса, а также пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Их возглавил Сергей Аксенов.
Сегодня в государстве есть незаконные вооруженные формирования, которые не сложили оружие, которые ставят себе целью, в том числе, навязать нам свою украинскую политику, русофобскую политику, которая пропитана ненавистью ко всему русскому. Я абсолютно уверен, что совместно мы сможем здесь дать отпор любой банде, которая приедет сюда с оружием в руках и захочет навести здесь порядок.
После аннексии полуострова подконтрольная Москве прокуратура Крыма назвала эти события массовыми беспорядками. В ходе столкновения два человека погибли, 79 получили травмы. 29 января 2015 года задержали Ахтема Чийгоза и еще пятерых крымских татар. Мустафу Дегерминджи, Алия Асанова, Арсена Юнусова, Эскендера Кантемирова и Эскендера Эмирвалиева. Все они отвергли обвинения против себя. Двое уже получили условные сроки, дела шестерых еще рассматриваются. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии общего режима Ахтема Чийгоза.
Зная все истинные намерения заказчика этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности всегда не приходится говорить. Мне суждено принять этот приговор как приговор для всего крымско-татарского народа от имени Российской Федерации, оккупировавшей мою родину.
Сначала прокурором в деле выступала Наталья Поклонская. 31 января против Чийгоза свидетельствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Он обвинил зампреда Меджлиса в организации массовых беспорядков, однако не смог ответить ни на один вопрос о его действиях. Выступила со стороны обвинения и российский сенатор от Крыма Ольга Кавитиди.
Чийгоз с неустановленными следствием лицами, находясь в здании, расположенном по адресу Автономной Республики Крым, 23, улица Крымская, умышленно, с целью срыва внеочередного заседания депутатов Верховного Совета, на котором планировалось рассмотреть вопросы назначения Чекунского референдума, разработали преступный план об организации массовых беспорядков в здании Верховного Совета при следующих обстоятельствах. Согласно вышеуказанному преступному плану, на чей ВОЗа возлагались функции по подысканию лиц из числа объединения граждан Нечелистского инструментарского народа и приверженцев данного объединения.
Реакция на решение суда в Крыму последовала незамедлительно. Президент Украины Петр Порошенко назвал это очередным приговором России, а министр юстиции Украины Павел Петренко намерен уже в ближайшее время обсудить в Совете Европы приговор Ахтему Чийгозу.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский. Ну и вот есть еще реакция. Например, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил готовность украинского правительства бороться за освобождение осужденного в аннексированном Крыму одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза. «Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина», написал Владимир Гройсман в Твиттере 11 сентября. О том, как проходило вынесение приговора 11 сентября, что собираются делать дальше и с каким настроением встречали крымчане этот приговор. Было ли что-либо известно про этот судебный процесс крымчанам непосредственно, который находится на территории полуострова? Об этом поговорим с Заиром Смедляевым, главой Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте.
Доброе утро.
Заир, ну, я понимаю, что достаточно тяжелая тема, и тем не менее, насколько для крымчан, как вы думаете, ожидаемым оказался приговор Ахтему Чийгозу от российских судей?
Ну, мы с самого говорили, что Ахтема Чийгоза специально для того, чтобы, скажем так, запугать крымско-татарский народ, и поэтому, раз он был назначен тем, той жертвой, да, скажем так, они думали, что вот это вот сейчас сработает, он испугается, он начнет там сотрудничать с этой властью. Но этого не произошло, тогда стали, ну, применять более жесткие методы, перестали возить на суд, режим видеоконференции. И это все говорило о том, что они никогда не выпустят Ахтема Чийгоза просто так. То есть эту акцию устрашения они будут как можно жестче проводить. И уже и адвокаты, и мы неоднократно заявляли, что однозначно ожидается обвинительный приговор. Другого не будет. Несмотря на то, что в ходе судебного заседания вины Ахтема Чийгоза вообще не было доказано. Наоборот, там как раз была доказана вина иных лиц, которые сегодня пытаются там обвинять во всех этих смертных грехах Ахтема Чийгоза. Но приговор был ожидаемый. Приговор был ожидаемый как самими адвокатами, крымско-татарской общественностью, в том числе и отец его. Тоже прекрасно понимал, что Ахтема Чийгоза не освободят.
Заир, а скажите, какая была реакция тех крымчан? Потому что ведь собралось немало людей в этот день перед зданием суда для того, чтобы просто услышать, как будут выносить этот приговор. Какая была реакция у крымчан, которые пришли к зданию суда в день вынесения приговора?
Ну, она однозначно негативная, несмотря на те вот попытки там где-то проводили беседы, рассказывали, что ребята, если вы там появитесь, то будут эти задержания, и неважно, мы потом сделаем вид законности тем задержанием, в том или ином вас обвиним. Были блокирования транспортных коммуникаций со стороны силовых структур, да, чтобы люди не успели прибыть на этот судебный фарс. И в течение 10 минут этот вынесенный приговор, это куча вооруженных людей, да, это ОМОН, это сотрудники полиции, это турникеты, металлодетекторы, все остальное. Говорим о том, что власть боится и Ахтема Чийгоза, боится и тех крымских татар, и крымчан, которые придут на это судебное заседание.
Заир, даже Ахтема, его же ведь не привезли даже в здание суда, даже в этот день, когда выносили приговор. Ему зачитывали его тоже в режиме видеоконференции.
Да, и приговор зачитывали в режиме видеоконференции, и самое, даже протокол, вернее, админнарушение, постановление об админнарушении, ну, зачитывается, наверное, полчаса, а здесь обвинение такого масштаба, ну, его почему и не зачитывали, потому что там же нужно было указать, что вина Ахтема Чигоза доказана полностью показаниями свидетелей тех и этих, а не было таких свидетелей, не было таких показаний, не совершал Ахтем Чигоз вообще никаких преступлений, особенно на территории Российской Федерации. Поэтому реакция тех крымчан, которые собрались в здании суда, была однозначно негативная, и там люди скандировали, когда адвокат рассказал о ходе так званого заседания. Конечно, были возгласы и позор. И там же люди оказали поддержку Ахтему Чигозу, поблагодарили его отца, который там же вместе с нами находился возле здания суда.
Заир, значит, я хочу напомнить нашим еще радиослушателям, что дело Чигоза российский суд рассматривал в рамках так называемого дела 26 февраля. И после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два, отдельно по заместителю главы Меджлиса Крымских Татар Ахтему Чигозу и отдельно по другим фигурантам процесса Али Асанову Мустафе Дигерменджи. А когда вот ожидается вынесение приговора по другим судебным процессам? То есть вот как идет, чтобы просто знали и украинцы, и крымчане, чтобы знали, как все это происходит?
Ну, на 22-е назначено следующее заседание. И я думаю, они уже после того вынесения приговора Ахтему Чигозу будут форсировать все другие уголовные дела. Дело близится к выборам. Сейчас, после завершения одних репрессий, они возьмутся за новые. У нас там есть ряд арестованных, да, по так званому делу Хизбут-Тахрир. И я не исключаю, что, возможно, новые аресты, задержания. Потому что тех, кто не воспринимает вот те изменения, тех, кто не воспринимает эту власть, будут, конечно, давить, репрессировать, будут пытаться запугать народ, но уже 3,5 года народ держится. Я думаю, продержимся и дальше.
Спасибо. Сил вам и терпения. Заир Смедляев, глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы пообщались перед программой с председателем Меджлиса Рифатом Чубаровым. Вот он считает, что цель приговора – раздавить всех крымских татар в Крыму. Но при этом Рифат Чубаров добавил, что украинские власти будут добиваться экстрадиции на материк Ахтема Чигоза после того, как вот окончательно вступит этот приговор российского суда в Крыму в силу. Давайте послушаем.
Мнение.
К сожалению, такой суровый приговор нами всеми ожидался, поскольку мы все, и включая Ахтема Чигоза, понимаем, что этот суд неправомерный, несправедливый, направлен на то, чтобы попытаться раздавить крымских татар, нивелировать их волю. Это не попытка напугать Ахтема Чигоза. Это действие, направленное против всего крымско-татарского народа. И не только против десятков тысяч людей, которые были в тот день на митинге. Против всех крымско-татар будут предприняты действия, которые позволят потом Европейскому суду по правам человека отменить это неправомерное, незаконное решение и, наоборот, привлечь инициаторов так называемого суда над Ахтемом Чигозом к ответственности.
Мнение.
Это был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня подводим итоги этого судебного процесса над Ахтемом Чигозом, поскольку был вынесен приговор 11 сентября 2017 года. А процесс этот идет, все шел по делу 26 февраля 2014 года. Одним из людей, которых тогда был на площади перед зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым, это был Сергей Ковальский, координатор движения «Евромайдан Крым», и сейчас мы с ним говорим по телефону. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Сергей, скажите, на ваш взгляд вообще, кто тогда был вообще инициатором вот того, что произошло? Вот я не знаю, там, этих столкновений, которые там были, в чем обвиняли, в организации этих столкновений обвиняли Чигоза?
Очень сложно сказать, кто именно в столкновении был организатор, но организаторами, в принципе, этого митинга, как было позже заявлено участниками, это было представительство, в принципе, представителей русского единства в лице Сергея Аксенова и представителей Меджлиса Кыргызстанского народа. В принципе, Евромайдан Крым принимал активно в этом участие, но мы были приглашенными на это мероприятие. Соответственно, меня удивляет, если честно, почему, например, Сергей Аксенов не находит, также не отвечает за эти последствия, которые меняются к тому, чего.
То есть, если, да, если там что-то произошло противозаконное тогда, да, то почему тогда за это не отвечает Сергей Аксенов? Сергей, а насколько вообще логично, вот с точки зрения права, если вы можете, конечно, дать свою оценку, насколько вообще логично судить человека за то, что происходило с точки зрения даже российского законодательства, то, что происходило, по мнению России, ну вот точно, да, на территории Украины 26 февраля 2014 года?
Да тут понятное дело, что это происходило вообще на территории Украины, это абсолютно верно подчеркнули, что это, даже по их мнению это было на тот момент 100% юрисдикция Украины. Но тут даже несмотря на это, нужно понимать, что это было политическое действие, это не было какие-либо преступные, скажем так, шаги, или там избиение, не знаю, ну ничего такого не было. Это мирное было, достаточно, ну немножко, конечно, было, скажем так, определенное, скажем, эмоциональное перегревание, да, но на этом митинге было достаточно, он был такой эмоциональный, достаточно были некоторые, скажем, это не столкновения были, это было, может быть, немножко перетягивание каната, да, вот на этом митинге с той стороны. Но по сути своей это было политическое действие. И сегодня, конечно, конкретно данный случай, данное дело, но ну, никак не натягивается на какое-либо преступление. Это
понятно.
Это воды политическое. Ну, запугивание. По большому счету, чисто воды запугивания.
Понятно. Спасибо. Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым. Ну, это точно то, что я тоже там был 26 февраля 2014 года. Был вообще, знаете, это точно был не захват, как это делали через день уже военным путем, вооруженным путем, как это делали российские военные по всему Крыму, когда захватывали административные учреждения и военные части блокировали. Значит, 11 сентября прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении в совершении бывшим заместителем начальника Симферопольского управления, Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым, начальником милиции общественной безопасности, уголовного правонарушения, часть 2, статья 367, служебная халатность, который не организовал и не скоординировал должным образом находящиеся в его подчинении силы и средства, которые осуществляли охрану гражданского порядка во время проведения митинга 26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым Симферополя. Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. И сейчас мы еще послушаем комментарий жены Ахтема Чийгоза Эльмиры Аблялимовой. Вот как что она сказала после того, как услышала решение российского суда о приговоре ее мужу.
Ну, конечно, ожидали, что будет обвинительный приговор, что будет большой срок. Мое мнение, что вынесли абсолютно неправосудный вердикт, осудили заведомо невиновного человека, осудили его за страх перед его авторитетом, перед людьми. Российская Федерация, она продолжает ту политику, которую вел Советский Союз, когда в 1944 году по абсолютно ложным каким-то доносам обвинил весь крымско-татарский народ и выслал его со своей родины.
Как в целом Ахтем?
Ахтем Чийгоз очень сильный человек, и мы будем дальше подавать апелляцию. После апелляции будем двигаться дальше в сторону Европейского суда по правам человека. Безусловно, у него тоже не было никаких надежд на оптимизма в части этого приговора. И он достаточно сильный личность и понимал и понимает, что он.
это жена Ахтема Чигоза Эльмира Аблелимова. Есть уже и международная реакция. Например, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан обеспокоен приговором подконтрольного Кремлю крымского суда в отношении одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чигоза и призывает Россию освободить его. Об этом сообщается на сайте британского министерства 11 сентября. Отмечается, что судебный процесс, по-видимому, не соответствует международным стандартам, поскольку Чигозу отказали в возможности участвовать в судебных разбирательствах, а его адвоката запугивали и арестовывали. Великобритания призывает освободить Чигоза, а также все большее число крымчан, которых де-факто российские власти заключили в тюрьму за противодействие незаконной аннексии, говорится в сообщении. Также отмечается, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и Великобритания не признает легитимность российских фактических властей в Крыму, в том числе избранных после незаконной аннексии полуострова, включая российского губернатора Севастополя. Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, слушайте нас на частоте 105.9 FM. Ну и, конечно же, на приговор российского суда в Крыму отреагировали и в Украинском министерстве иностранных дел. Вот комментарий спикера Министерства иностранных дел Мар'яни Бєци.
Що безперечно, те, що відбулося в окупованому Криму, це черговий злочин окупанта, абсолютно судовий фарс. Ми категорично засуджуємо такий незаконний вирок Ахтема Чигозу і висловлюємо рішучий протест у зв'язку з незаконним засудженням російської окупаційної влади на території Автономної Республіки Крим, громадянина України Ахтема Чигоза до 8 років позбавлення волі. Така показова та політично мотивована справа російських окупантів проти заступника голови Меджлісу за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим репресивної політики Росії, то придушення і накомислення і опозиції кримінському режиму. Вимагаємо від Росії звільнити Ахтема Чигози, припинити репресії щодо кримських татар, інших українців, а на території окупованого Криму. Звичайно, звернемося до міжнародної спільноти з тим, щоб посилити дипломатичний тиск на Росію з метою її повернення, по-перше, в міжнародне правове поле і звільнення всіх наших політв'язнів.
Это, напомню, было заявление Министерства иностранных дел Украины, спикер Мар'яни Бєци, по поводу решения вынесения приговора Ахтему Чигозу 11 сентября 2017 года. Есть еще несколько уже заявлений, поступило от самых разных международных организаций, например, от Совета Европы. Обвинительный приговор подконтрольного России Крымского суда по делу одного из лидеров крымских татар Ахтема Чигоза несовместим с обязательствами России по соблюдению Европейской конвенции о правах человека. Такое заявление 11 сентября сделал комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужникс. Комиссар напомнил, что в конвенции четко установлено, что никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в связи с каким-либо действием или бездействием, которое не являлось уголовным преступлением по национальному или международному праву в то время, когда это было совершено. Таким образом, отметил комиссар Совета Европы по правам человека, есть серьезные сомнения в совместимости вынесенного Чигозу приговора с конвенцией. После закрытия Меджлиса, имевшего далеко идущие негативные последствия, этот приговор представляет собой еще один удар по и без того сложному положению крымских татар в Крыму, отметил Мужникс. Также Европейский Союз требует освободить незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чигоза и других граждан Украины, задержанных в Крыму и в России, а также снять обвинения с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. Об этом говорится в заявлении, распространенном Европейской службой внешних связей. Сегодня так называемый Верховный суд Симферополя приговорил, имеется в виду это заявление от 11 сентября, так называемый Верховный суд Симферополя приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чигоза к 8 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в феврале 2014 года. Европейский Союз последовательно следил за делом господина Чигоза и настаивал на его освобождение, призыв который мы повторяем сегодня, говорится в этом заявлении. В Европейском Союзе заявили, что запрет на деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследование его лидеров представляют собой серьезные и неприемлемые нарушения их прав. Мы ожидаем немедленного снятия обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и вновь подтверждаем нашу давнюю позицию, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в Российской Федерации должны быть немедленно освобождены, подчеркивает во внешнеполитическом ведомстве Европейского Союза. Ну и я напомню, с чего все это начиналось. Значит, а все это начиналось с того, что наша сегодняшняя программа, мы начинали ее обсуждать с того, что российский суд 11 сентября 2017 года приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». И вы слышали, мы приводили голос господина Аксенова, который тоже был на этом митинге, был из организаторов, одним из организаторов этого митинга. Так вот, российские власти аннексированного Крыма обвиняли Чийгоза в организации массовых беспорядков. Но почему-то, значит, господина Чийгоза они отправили на скамью подсудимых, а господина Аксенова, вот он почему-то руководит полуостровом, хотя он именно он руководил организацией этого самого митинга. Вот такая она, значит, вот такое оно правосудие аннексированного полуострова украинского полуострова Крым. Встретимся через несколько минут после выпуска новостей. Мы продолжим нашу программу. Радио Крым Реалия. Слушайте нас на частоте 105.9 FM.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Российский суд в деле Чийгоза нарушил Конвенцию о правах человека. Евросоюз не признает выборы в аннексированном Крыму. Украинские туристы стали чаще ездить в Россию, сообщила Госпогранслужба. Сейчас подробнее. Власти Европейского Союза не признают выборов в аннексированном России Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних дел. В частности, в документе говорится, что кто-либо избранный на Крымском полуострове и кто пытается представлять Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этой территории, которая является украинской. Евросоюз остается приверженным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, говорится в сообщении. Также в ЕС обратили внимание на преследование крымско-татарского народа на полуострове. Российский суд в деле Ахтема Чийгоза нарушил ряд статей Конвенции о правах человека, сообщил член Крымской правозащитной группы Александр Седов в комментарии «Крым Реалии». Это и право на свободу личной неприкосновенности, право на справедливое судебное разбирательство, нарушение запрета на применение ретроспективного законодательства, нарушение права на мирное собрание, нарушение Женевской конвенции, сказал Седов. Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма накануне приговорил к 8 годам колонии общего режима одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Его обвинили в организации массовых беспорядков в день 26 февраля 2014 года. Российский Владивосток одним из первых посмотрел фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Показ проходил при усиленных мерах безопасности. У здания кинотеатра дежурила полиция и сотрудники службы безопасности в штатском. Во Владивосток приехал и режиссер фильма Алексей Учитель, который призвал зрителей поддержать фильм.
Чтобы не было какого-то недопонимания, это не премьерный показ, это так называемые тестовые показы. Такие будут три места, это Владивосток, Москва и Петербург. Это кипробные показы на зрителя, чтобы мы смотрели реакцию.
Количество украинских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии выросло на почти 56%, информирует Госпогранслужба Украины. Информация опубликована на сайте Министерства экономического развития и торговли. При этом количество туристов из России в Украине увеличилось на 4%. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму солнечно. Температура воздуха до 33 градусов выше 0. В районе Чангара переменная облачность до плюс 30. В Новоалексеевке днем плюс 30. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и мы продолжаем нашу программу. Напомню, что слушать нас можно ежедневно, с понедельника по пятницу, на частоте 549 кГц, это 549 АМ на средних волнах, в 7.35 и в 12.10, а также на частоте 105,9 FM круглосуточно. Ну, или непосредственно на сайте. На сайте «Крым Реалии» заходите на сайт, сайт «Крым Реалии», и в правом верхнем углу есть кнопка «Слушать», нажимаете ее и слушайте. Ну и также нас можно не только слушать, но еще и смотреть. По утрам, когда мы проводим наши информационные программы, то смотрите нас на YouTube, а также на нашей странице Facebook, там идет трансляция наших программ. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам по прямому номеру телефона. Этот номер телефона, звонки по нему абсолютно бесплатные для крымчан. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, мы продолжаем.
Прямой эфир.
Сегодня мы будем говорить о нашем мире, вот о мире, который меняется. Северная Корея заявила про успешное испытание водородной бомбы. Казалось бы, где Крым, а где Северная Корея? Но на самом деле Крым гораздо ближе к Северной Корее, чем вы думаете. Ну, хотя бы потому, что Россия, наверное, тоже туда как-то стремится, по тому же самому направлению. Крым, который оказался, по оценке очень многих политологов, по оценке многих экспертов, по оценке многих представителей самых разных организаций, оказался вот в этом пространстве после российской оккупации и аннексии украинского полуострова Крым в таком тоталитарном пространстве. Так вот, Северная Корея, которая живет в этом тоталитарном пространстве уже почти 7 десятков лет, заявила про успешное испытание водородной бомбы. Вот откуда технология оружия массового поражения взялась у страны, которая много лет находится под санкциями, которые постоянно угрожают голод? Вот это мы будем пытаться выяснить в нашей сегодняшней программе. Вот правда ли, что Северная Корея самостоятельно разработала водородную бомбу? Почему КНДР начала угрожать Соединенным Штатам Америки? Может ли ситуация Северной Кореи отвлечь мировое внимание от проблем оккупированных частей Донбасса и аннексированного Крыма? То есть вот может ли Россия выступить таким, знаете, миротворцем и сказать, мы возьмемся порешать проблемы Северной Кореи, вот то, что там у них теперь есть ядерное оружие, водородная бомба, но за это вот давайте признавайте наше влияние на Украину и то, что Крым наш и так далее. Вот будет ли Россия предлагать США этот обменять, произвести такой обмен? Вот все это мы и обсудим в нашей программе в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
조선민주주의 민공화국 당무기 연구소 성명.
Это сообщение по северокорейскому телевидению. Ведущая, не скрывая радостных эмоций, передает информацию об успешном испытании водородной бомбы. Эта причина стала поводом и для пышного приема. Его устроил глава КНДР Ким Чен Ын. На банкете он похвалил ученых-атомщиков, высокопоставленных военных и партийных функционеров, которые причастны к разработке ядерного оружия, и заявил, что недавние испытания, это, цитирую, «великая победа корейского народа, которая досталась ценой своей крови и затягиванием ремней в трудный период». Толчки от испытаний почувствовали не только жители КНДР, их ощутили и возле Владивостока. Взрыв вызвал землетрясение силой 5,6 балла вокруг ядерного полигона Пхунгери. Толчки зафиксировали сейсмологические службы Южной Кореи. Президент Мун Чжэ Ин не скрывал своего гнева.
Я крайне разочарован и разгневан. Это серия провокаций со стороны Северной Кореи. Абсурдная тактическая ошибка. Запуск межконтинентальной ракеты и проведение ядерных испытаний привели к большей напряженности на полуострове. Это угроза мировой безопасности, и это приведет к их дальнейшей изоляции.
После испытаний Южная Корея согласилась разместить у себя американский комплекс противоракетной обороны, а Евросоюз обвиняет КНДР в безрассудстве и в провокации. В Соединенных Штатах Америки считают, что Северная Корея напрашивается на войну. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Ники Хейли.
Война – это не то, чего хотят США. Мы не хотим этого сейчас. Но терпение нашей страны не безгранично. Время полумер подошло к концу. Мы должны принять максимально жесткие меры, пока возможность решить этот конфликт дипломатическим путем себя не исчерпала. Действия Ким Чен Ына нельзя рассматривать как оборонительные. Он хочет, чтобы мы признали, что у него есть ядерное оружие. Но ядерные режимы должны осознавать свою ответственность.
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова обсуждать с другими государствами ситуацию вокруг КНДР, но напомнил, что пока санкции против Северной Кореи не дали какого-либо позитивного результата.
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи. Мы считаем, что они носят провокационный характер. Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности.
США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении Пхеньяна. На это уже отреагировала МИД КНДР. Там обвинили Вашингтон в намерении сфабриковать самую жесткую санкционную резолюцию против Северной Кореи. Денис Зепсон, Крым Реали.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Кстати, вот Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 11 сентября опубликовало такое заявление. «Происки санкций и нажима США, пытающиеся до конца уничтожить суверенитет и право на существование нашей республики, доходят до крайне безумной степени. Сейчас США, придираясь к нашему испытанию водородной бомбы для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты, злоупотребляя службой безопасности ООН, беснуются сфабриковать небывалое в истории злейшее решение о санкциях. Но вот знаете, над всем этим можно было бы посмеяться, да, но теперь у Северной Кореи есть ядерная бомба, и есть ракеты, которые способны доставить это оружие на то или иное, но уже достаточно большое расстояние. Насколько все это опасно? Насколько действительно, кстати, есть ли у КНДР, у Северной Кореи есть такое орудие массового поражения. Мы и будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Сейчас мы будем говорить с Алексеем Самойловым, доцентом кафедры международных отношений, внешней политики Киевского института международных отношений, кандидатом исторических наук. Алексей Федорович, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Федорович, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашему мнению, действительно ли у Северной Кореи уже есть ядерное оружие? Если есть, то откуда?
Ну, безусловно, ядерное оружие у Северной Кореи есть. Откуда? Ну, давайте вспомним историю. Очень тесные дружественные отношения Ким Ир Сена еще с Советским Союзом. И мы помним, что Советский Союз практически бесплатно поддерживал развитие ВПК Северной Кореи, плюс рядом соседний Китай и плюс та же Российская Федерация современная, которая как продолжатель традиций Советского Союза продолжает поддерживать тесные отношения с КНДР. Ну и плюс все-таки сеть шпионов по странам Азии, давайте будем говорить, возможно, даже по всему миру, которые, в общем-то, работают, и, возможно, эти секреты где-то у других стран посмотрят. Поэтому, безусловно, оружие массового уничтожения в Северной Корее есть.
Угу. А скажите, вот вы полагаете, что могли, ну, обеспечить, то есть это не собственная разработка, это поставки этого оружия или там технологии, которые пришли из других стран? Вот как это происходило? Или Северная Корея могла сама разработать такое оружие?
Давайте будем говорить, наверное, по моему мнению, и коллеги придерживаются такого же мнения, что, скорее всего, это какое-то ноу-хау, взятое у кого-то из дружественных стран, и на основе этого ноу-хау, соответственно, разработка ядерного оружия уже корейскими специалистами.
А вот эти дружественные так называемые страны, как вы думаете, они не боятся их руководство, что это оружие может быть направлено в том числе и против них?
Ну, я думаю, не боится, все это прекрасно понимают, и это понимает и Россия, это понимает и Китай, потому что это сами страны, которые имеют ядерное оружие, и это понимает в том числе и руководство Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому это, ну, будем называть так, игра мускулами со стороны Вашингтона и со стороны Пхеньяна.
А вот как вы думаете, что будет дальше? Вот как, какой будет позиция США теперь после того, как продемонстрировало руководство Северной Кореи, что у них есть водородная бомба?
Ну, безусловно, надо решать этот вопрос мирным путем. История показывает, что еще ни один руководитель, который пытался решить подобный вопрос силовым путем, ни к чему хорошему не пришел. Безусловно, мы понимаем, что руководство Соединенных Штатов, советники Дональда Трампа, они прекрасно понимают, они сознательные люди, понимают, что заигрывать, а угрожать Северной Корее какими-то силовыми путями, это ни к чему не приведет, поэтому нужно решать мирным путем, садиться за стол переговоров и находить какие-то компромиссы.
Как вы думаете, может ли вот в этом пути переговоров, на этом пути переговоров Россия предложить свои услуги, знаете, вот в качестве такого посредника, необходимого посредника, который скажет, что вот будут они разговаривать с нами, но за это потребуют признать какие-то ее там влияния, например, там на Крым, на Донбасс и так далее?
Ну, я думаю, что Россия, возможен такой вариант, когда Россия предложит свои услуги в качестве посредника, вот, но, опять же, таки, пока мы видим, что таких посылов со стороны Кремля не происходило, и пока Владимир Путин, он ограничивается только заявлениями о том, что, в общем-то, с руководством Северной Кореи нужно садиться за стол переговоров. Вот. Поэтому гипотетически, конечно, это возможно.
Понятно.
Но посмотрим. Угу.
А потом будем смотреть на развитие ситуации. Спасибо огромное. Алексей Самолов, доцент кафедры международных отношений и внешней политики КИМУ, кандидат исторических наук, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Напоминаю, что вы слушаете Радио Крым Реали на частоте 105.9 FM, и мы продолжаем нашу программу беседы с Алексеем Ковалем, журналистом-международником. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, ну вот вы следите за событиями в КНДР. Можно ли говорить, вот вы отметили какой-то год, когда Корея стала, вот произошел какой-то качественный скачок на тех парадах, когда ежегодно Северная Корея показывает свое вооружение? Вот когда это произошло?
Ну, парады, на парадах это было и ранее, скажем, еще 2 года назад. Уже тогда именно вот аналитики, которые оценивали ракеты по косвенным, скажем так, признакам, начали говорить о существенных изменениях именно параметров этих ракет, там по диаметру, по установкам, которые их везли на параде, вот это все, ну, косвенное. Мы не знаем многих параметров, скажем, баллистических ракет корейских. Мы знаем о том, в общем-то, что они сами говорят, но многие эксперты, ракетчики, ядерщики считают, что, возможно, эта информация блеф, так сказать. Но по косвенным параметрам, да, и то, что мы видим, это, да, где-то уже год, полтора и практически вот этот год, когда были проведены, как мы знаем, испытания и новых двигателей, и баллистических ракет, и, в общем-то, и ядерные испытания, уже 6 ядерных испытаний подземных.
Ну, а ядерные испытания не фиксируются по подземным толчкам, да, то есть их невозможно скрыть. А да, просто, вот Алексей, просто дело в том, что, знаете, очень часто там и в России, и в Украине, очень часто многие там смотрели на эти парады и говорили, ну, посмотрите, что они что там везут, что показывают. И при этом смотрели парады, знаете, там 2007-2008 года и не обращали внимания вообще на то, что от парада к параду появлялись все новые и новые вооружения. На ваш взгляд, откуда у Северной Кореи, про которую мы очень мало что знаем, но знаем, что постоянно в стране какой-то дефицит продовольствия, она постоянно находится под санкциями. Вот откуда взялись эти новые технологии для того, чтобы разработать такое современное вооружение?
Ну, смотрите, я не думаю, что это новые технологии. На самом-то деле то, что вот чем сейчас пугает Корея, это все, наверное, технологии все-таки советские. Ну, какая-то, это, скажем так, это не советские технологии, а это уже переработанные советские технологии где-то полувековой давности. Вот двигатель, если вы помните, был скандал, в котором обвиняли и Украину, и Россию в том, что она помогала создавать двигатель для одной из баллистических ракет. Этот двигатель разработан был еще в 1963 году в Украине и производится сейчас в России. Используется до сих пор для пусков ракет. Поэтому это не отнюдь не новые технологии, которые сейчас есть. То есть уже, понимаете, уже многие, если мы говорим о ракетной программе, то такие ракеты разрабатывают, например, и Иран, ракеты разрабатывает Китай, ракеты разрабатывает и Корея Северная свои. Так что то есть эти технологии уже известны. Просто мир не смог предотвратить распространение этих технологий, попадание их в руки тех, кто хотел бы ими овладеть.
На ваш взгляд, а чем опасно вообще то, что вот сейчас у Северной Кореи появилось такое вооружение? То есть для кого оно представляет опасность в первую очередь?
Ну, я думаю, все-таки в первую очередь оно представляет опасность для Южной Кореи, потому что Южная Корея – это непосредственно та страна, на которую направлено сейчас все вооружение, ну, то есть все действенное, скажем так, вооружение Северной Кореи. В случае любого конфликта первые удары будут нанесены, скорее всего, не ракетами, а даже обычной артиллерией дальнобойной по Сеулу, и это уже, как говорят эксперты, первые дни это будут, в случае большого конфликта, это будут десятки тысяч жертв, именно потому что это концентрация населения в этом городе. Поэтому, в общем-то, опасность любого и конфронтации на Корейском полуострове именно в этом состоит. Ну, а баллистические ракеты, да, они представляют опасность, конечно, для Японии, для американских военных баз в Азии, там и на Окинаве, в частности.
Насколько вообще руководство Северной Кореи готово применять это вооружение?
Ну, я думаю, что оно готово применять его в ответ на какую-то агрессию со стороны Америки или Южной Кореи. Я думаю, что все-таки никто понимает, что не начнут войну первой, причем ядерную. Mm-hmm. И это будет катастрофа для всех. И я считаю, что даже при всей своей неадекватности северокорейский режим, он все-таки понимает, что если начнется война, то не выживет ни он, ни его противник.
А да, но вот эта самая доктрина, мы просто не знаем. Я, знаете, как человек, который вот вырос в Советском Союзе, я прекрасно помню, что там и как один умрем в борьбе за это. Ну вот готовили камикадзе на самом деле, да? Понятно, что многие были не готовы умирать, но готовили, да, вот людей умереть в борьбе за это. Так, может быть, вот тут всю страну готовят умереть в борьбе за это, как бы, и не будут обращать внимания, кто первый, не кто первый, как бы, вот, и отправят всех там. Насколько велика такая вероятность? Может быть, мы просто не знаем ничего про это общество.
Мы мало что знаем, действительно, но пропаганда действительно это все так преподносит, но я думаю, что, понимаете, что все-таки официальные СМИ корейские тоже говорят, что это все-таки оружие сдерживания. Они понимают, что до тех пор, пока у них будет ядерное оружие и ракеты, никто не посмеет на них напасть. Mm-hmm. Это тоже старая советская и, в общем-то, и американская доктрина, которая как раз предотвратила многие, скажем, возникновения ядерной войны. Теперь Корея действует, собственно, по этому пути. Хотя для меня бы, естественно, и для, наверное, для всех украинцев и для всех граждан мира, наверное, было бы более привлекательна та концепция, которую отстаивала Украина, когда она сама отказалась от своего ядерного арсенала и получила бы какие-то гарантии. Но я не думаю, что сейчас мир готов дать Северной Кореи какие-то гарантии безопасности.
Да, особенно после того, как Россия дала гарантии, а потом оккупировала украинский полуостров Крым. Спасибо. Алексей Коваль, журналист-международник, член Ассоциации китаеведов Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Кстати, после вот этого удачного испытания водородной бомбы в столице Северной Кореи, в Пхеньяне, прошел концерт, большой концерт, на котором присутствовал и уважаемый руководитель Ким Чен Ын. Значит, я приведу, мне просто поразила эта цитата, которую распространил Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. «Оркестр одним махом», это название оркестра, «женский ансамбль и мужской хор, хоть умрем, но не бросим веры в революцию». И женский ансамбль, славные годы жизни, отразившие последовательный духовный мир красных научных воинов, произвели глубокое впечатление на зрителей. Ну вот так вот все хлопают и встают. Долгие, бурные, продолжительные аплодисменты. Это все было связано, этот большой концерт прошел по поводу того, что в Северной Корее провели успешное испытание водородной бомбы. Насколько все это угрожает Украине, насколько это угрожает миру, мы будем говорить с Леонидом Поляковым, военным экспертом, бывшим заместителем министра обороны Украины. Леонид Игоревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид Игоревич, можно ли вот мы теперь с уверенностью можем говорить о том, что теперь и у Северной Кореи есть ядерное оружие и ракеты, способные доставлять его за несколько тысяч километров?
Ну, слава богу, я сомневаюсь в том, что такое оружие у Северной Кореи есть. Если бы оно было или была бы угроза получения такого оружия, под оружием я понимаю не просто труба с реактивным двигателем, которая может лететь дальше или ближе. Под оружием я понимаю, что в этой трубе размещена боеголовка. Ну и весь казус для экспертов, насколько я понимаю, в том, может ли Северная Корея двинуться дальше от подземных ядерных взрывов к миниатюризации в форме ядерной боеголовки. Если бы такая угроза была реальной, то, наверное, было бы то же, что было когда-то, когда Иран был на пороге создания своей бомбы, и тут же прилетели израильские самолеты, разбомбили все мощности, которые могли произвести даже в далекой перспективе такую боеголовку. Когда Саддам по глупости своей уверил весь мир в том, что он тоже вот-вот может создать там боеголовку. Ну, вы помните, что стало с Ираком и Саддамом. Логика здесь приблизительно такая же в общем. Что касается Украины, для нас это прискорбно, потому что отвлекает внимание наших союзников Соединенных Штатов Америки в борьбе против агрессора Российской Федерации. Ну, от наших проблем, и я думаю, что не исключено, что вся эта активизация северокорейцев в их запусках, взрывах и так далее, это не что иное, как подстегивание какой-то третьей силы для того, чтобы отвлекать американцев от европейских, там, ближневосточных дел. Ничего другого за этим я не вижу, поскольку, ну, никто еще из более или менее уважаемых или авторитетных экспертов не сказал, что Северная Корея способна создать боеголовку. Чтобы вы понимали, еще в 90-х годах Пакистан и Индия, которые по своему научно-техническому потенциалу, технологическому потенциалу намного превосходят Северную Корею, но и имеют ракеты. Но о том, что эти ракеты имеют ядерные боеголовки, никто не говорит. Угу. Что уж говорить о Северной Корее? Они могут еще много раз запускать эти ракеты разной дальности. Откуда они их появились, это другая история. Пока, может быть, не разозлят южнокорейцев или японцев, те перестанут слушать американцев, сами начнут что-то думать. Или китайцы уже устанут от Северной Кореи и решат, что это не в их интересах. Их все время успокаивать там и уговаривать американцев ничего не делать. Ну а россияне там тоже свою какую-то линию будут гнуть. В конце концов может что-то произойти, и это все закончится плохо ну, для Корейского полуострова прежде всего.
Угу.
Вот, для нас, повторюсь еще раз, в этом плане это проблема только в том, что отвлекает внимание наших союзников от наших общих интересов, противодействия агрессии.
Спасибо. Леонид Поляков, военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Украины, был на прямой телефонной студии связи со студией радио Крым Реалии. Далее мы продолжаем беседу с Петром Охотиным, политологом, экспертом по международным отношениям. Петр, здравствуйте.
Доброго ранка.
Петр, скажи, пожалуйста, на ваш взгляд, вот возможно ли появление, есть ли тут вообще в этом российский след, в этом появление оружия массового поражения, испытания водородной бомбы в Северной Корее, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, що російський слід є, причин є те, що Росія фактично є правонаступницею Радянського Союзу, в тому числі у союзах із різними антиамериканськими режимами, яким, без сумніву, є Північна Корея. Звісно, що головним союзником Кім Чен Іна зараз є Китай, однак Росія теж має свій доступ до технологій і однозначно використовує Північну Корею в своїх цілях. Аргументом на те, що російський слід є і Росія надає підтримку, є нещодавне відкриття туристичного агентства, яке робить тури з Росії в Північну Корею, про що говорилося в російських ЗМІ.
Угу. Хорошо, Петр, скажите, пожалуйста, а вот может ли теперь Россия выйти, знаете, как бы на сесть за стол переговоров условно с Америкой там и Северной Кореей, выступить таким, знаете, посредником и что-то потребовать за умиротворение Северной Кореи от Соединенных Штатов Америки? Если может такое произойти, то что потребует Россия?
Ну, в данном случае риторика не будет предпочитать того, кто что-то не вымогает.
Угу.
Суть цього все мова йти про ядерне розброєння, про збереження миру і інші такі речі. Що як в Сполучених Штатах Америки, так і в Російській Федерації є досить такий накопичений досвід ведення переговорів в цьому ключі. Хто пам'ятає, той пригадує, що Радянський Союз, як ніяка інша країна, говорила про мир, про необхідність роззброєнь, при цьому сама масово розробляла ядерний арсенал. Тому Російська Федерація дійсно може виступити таким собі учасником круглого столу переговорів, але не через те, що вона є впливова, а швидше для того, щоб доводити свою роль великої держави.
Угу. Так, понятно, спасибо. Петр Охотин, політолог, експерт по міжнародним отношениям, був на телефонній связи со студією Радіо Крим Реалія. Напомню, що ви слушали Радіо Крим Реалія і слушайте нас далі на частоті 105,9 FM. Я Олександр Янковський, прощаюсь з вами, ну, услышимся завтра. Всього доброго.